эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 4 декабря, среда. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Сегодня обсуждается бюджет Грузии. Заключенные голодают и требуют пересмотра дел. Изменится ли система выборов в Южной Осетии? Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий Демис Паландов.
В главных новостях. Вице-президент США Джо Байден, находящийся с визитом в Китае, заявил о необходимости расширить сотрудничество между странами. Верховная Рада Украины, оппозиция заблокировала трибуну и президиум. Приговор убийцы Юрия Буданова вступил в законную силу. Вице-президент США Джо Байден, находящийся с визитом в Китае, заявил о необходимости расширить двухстороннее сотрудничество и сделать его более эффективным. Байден встретился в Пекине с заместителем председателя КНР Ли Юаньчао. Визит Байдена проходил на фоне резкого недовольства США, Японии и Южной Кореи тем, что Пекин 23 ноября объявила введение зоны опознавания воздушных судов в районе Восточно-Китайского моря, там, где расположены спорные острова, на которые претендуют Китай и Япония. Накануне Байден, посетивший с визитом Японию, выразил глубокую обеспокоенность в связи с действиями Китая. В среду же Министерство обороны Китая заявило, что готово к осуществлению полного контроля над зоной. Через нее всегда летали военные самолеты Японии, США и Южной Кореи, не сообщая об этом властям Китая, которые теперь требуют от всех заинтересованных стран предоставлять полетные планы, а в ином случае грозит для опознавания поднимать в воздух военные самолеты. В Верховной Раде Украины оппозиция сегодня заблокировала трибуну и президиум. Оппозиционеры требуют отставки правительства и освобождения осужденной экс-премьера Юлии Тимошенко, а также 9 активистов, которые были арестованы во время акции в Киеве 1 декабря, сообщает РИА Новости. По словам лидера фракции «Батьковщина» Арсения Яценюка, до тех пор, пока президент Украины Виктор Янукович не вернется из Китая, где он находится с государственным визитом и не примет участие в решении политического кризиса, оппозиции нечего делать в украинском парламенте. В Киеве сегодня утром участники бессрочной акции протеста возобновили пикет у здания правительства. Несколько сот демонстрантов перегородили вход в здание со стороны площади Независимости. Они скандируют «революция» и требуют отставки правительства Николая Азарова. Здание правительства оцеплено милицией. Силы правопорядка находятся и во дворе правительственного комплекса, сообщает агентство УН. На соседних улицах стоят не менее 10 автобусов с бойцами милицейского спецназа. В Киев направляются подразделения внутренних войск Украины, которые дислоцируются в Крыму. Об этом заявил руководитель Крымского управления командования внутренними войсками Николай Балан, сообщил телеканал 1+1. В МВД Украины пояснили, что военнослужащие привлекаются в качестве живого щита для обеспечения безопасности государственных учреждений. Акции протеста проходят и в других городах Украины. Они начались после того, как 21 ноября правительство приостановило подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а 29 ноября президент Виктор Янукович отказался подписать документ на саммите восточного партнерства в Вильнюсе.
Эхо Кавказа. Новости.
Приговор убийцы Юрия Буданова сегодня вступил в законную силу. Верховный суд России в среду оставил без изменений вынесенный Мосгорсудом приговор уроженцу Чечни Юсупу Тимирханову, осужденному в мае 2013 года на 15 лет колонии строгого режима по обвинению в убийстве бывшего полковника российской армии Юрия Буданова. Буданов был застрелен в Москве 11 июня 2011 года во дворе дома на Комсомольском проспекте. В августе того же года по подозрению подозрению в убийстве был задержан Юсуп Тимирханов. В 2003 году Юрий Буданов, командир 160-го танкового полка, принимавшего участие во Второй Чеченской войне, был приговорен к 10 годам лишения свободы по обвинению в похищении и убийстве 18-летней чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Это дело имело большой общественный резонанс. В январе 2009 года Буданов был условно-досрочно освобожден, а в 2011-м убит. В Петербурге собираются ввести комендантский час для подростков. Соответствующий законопроект был принят в среду в первом чтении законодательным собранием города. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
Законопроект Виталия Милонова и Елены Киселевой о мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних в Петербурге запрещают подросткам до 18 лет посещать секс-шопы, винные рестораны и прочие злачные места. Дети до 16 с 10 вечера до 6 утра не смогут находиться без взрослых на стадионах, в парках, в общественном транспорте и даже просто на улице. Для подростков от 16 до 18 лет комендантский час будет начинаться с 23 часов. При нарушении закона как для родителей, так и для хозяев заведений, где в неурочное время могут оказаться дети, предусмотрены штрафы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Ливане убит один из руководителей шиитской радикальной группировки «Хизбалла». Как сообщает сама группировка, Хасан Хуало Аль-Лакис был застрелен в ночь на среду около своего дома под Бейрутом. Ответственность за нападение исламисты возлагают на Израиль. Аль-Лакис был близок к лидеру «Хизбалла» Хасану Насралле. Летом 2006 года Израиль воевал с боевиками «Хизбалла» на юге Ливана. За месяц боевых действий погибли 1200 ливанцев, в основном мирные жители и более 150 израильтян.
С нашей студии с обзором мировых новостей был Демис Паландов. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». И сегодня с вами Александр Касаткин. Мы переходим к подробностям событий. Проект бюджета Грузии на 2014 год обсудили сегодня с его авторами из правительства представители неправительственных организаций и парламентской оппозиции. Участники дискуссии имели возможность задать вопросы по финансовому годовому плану, по которому собирается жить страна, заместителю министра финансов Георгию Табуашвили и председателю финансово-бюджетного комитета парламента Давиду Анапришвили. На встречу побывал и наш корреспондент Михаил Егиков.
Публичные слушания по проекту бюджета на будущий год прошли по инициативе Национального демократического института. На встрече, организованной грузинским представительством организации, собрались руководители различных НПО, а также члены национального движения. Отстреливаться в основном пришлось замминистра финансов Георгию Табуашвили. Даже у его коллеги по грузинской мечте, председателя финансово-бюджетного комитета парламента Давида Анапришвили, нашелся вопрос к замминистра.
Дополнительные 200 миллионов лари, которые планируется получить от коммерческих банков, продав им казначейские обязательства, вы планируете зачислить на их же депозиты. Этим планируется стимулировать экономику. Хотелось бы услышать более подробную информацию об этом.
Смысл этой весьма запутанной операции Георгий Табуашвили объяснил попыткой усилить банковский сектор.
Будут выпущены облигации на 200 миллионов лари. Продав их коммерческим банкам, мы зачислим полученные деньги на их же счета под 1%. Конечно, для бюджета это будет крайне незначительная прибыль, но на сегодняшний день банки испытывают недостаток в долгосрочных инвестициях. Мы стараемся предоставить им возможность выдавать долгосрочные кредиты.
Депутат от нацдвижения Зураб Джапаридзе, хоть и согласился с предложением Давида Онупришвили не превращать встречу в бесплодную дискуссию, крайне критически высказался относительно бюджета.
Поступления в бюджет в общей сложности вырастут на 679,5 миллионов. Достигнуто это будет исключительно за счет займов. При этом объем казначейских обязательств вырастет на 768 миллионов. Это тот печально известный путь, по которому уже прошла Греция. Я не хочу сказать, что Грузия сегодня стоит на пороге дефолта, как Греция. Однако путь, который избрало правительство, ведет именно к этому. По этой причине мы не поддержим бюджет.
Рост государственного долга, как оказалось, совершенно не пугает Давида Онопришвили. Председатель финансово-бюджетного комитета пояснил собравшимся, что куда важнее отношение государственного долга к ВВП. С этим показателем, по словам Онопришвили, у Грузии все нормально.
В 2010 году отношение общего долга к ВВП составило 42%. Сейчас этот показатель снизился до 35%. Это вполне нормальная цифра. У некоторых стран все 100% и даже 200% по этому показателю. Все берут долги. Взять, скажем, жителей США. В молодости они покупают квартиры в ипотеку и расплачиваются до глубокой старости. Это нормальный процесс. Главное, чтобы долги были под низкие проценты и соответствовали заработные платы.
Глава Центра исследований экономической политики Нино Евгенидзе выразила сомнение в прогнозе правительства о 5% экономическом росте в 2014 году. В ответ на ее скепсис Георгий Табуашвили сказал, что 5% – это не только вполне достижимый показатель, но и минимум, на который рассчитывает правительство. На сегодняшней встрече стало известно, что вопросы по бюджету смогут задать чиновникам не только представители НПО и оппозиционеры, но и обычные граждане. Главные финансисты страны по инициативе NDI проведут встречи с населением в Тель-Авиве, Зугдиде, Батуми и Кутаиси. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Заключенные нескольких грузинских тюрем объявили голодовку, требуя создать комиссию по пересмотру судебных решений, вынесенных при прежнем руководстве страны. На днях грузинское правительство предложило отложить принятие такого решения, ссылаясь на отсутствие бюджетных средств для выплаты компенсаций пострадавшим. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Первыми голодовку объявили заключенные в тюрьмах строгого режима, в которых содержатся приговоренные к пожизненному заключению или к максимальному сроку отбытия наказания. Многие из них связывали надежды на обретение свободы именно с созданием комиссии по пересмотру судебных решений. За 8 лет, проведенных в тюрьме, Лаша Гетеашвили и Зураб Хачизы использовали все без исключения возможности убедить судебные инстанции отменить приговоры и отправить дело на повторное расследование. Они были осуждены в конце 2004 года за бандитское нападение на инкассаторский автомобиль, перевозивший пенсионные деньги. Это было первым громким делом, которое Вано Мирабишвили взял под личный контроль. Адвокат Нана Пилаури утверждает, что ее подзащитные полностью невиновны. Сегодня они начали сухую голодовку.
Наш основной интерес в том, чтобы их оправдали по тяжким обвинениям. Будто они убийцы, разбойники, способные покуситься на деньги пенсионеров. Они не хотят жить с таким ярлыком.
Объясняет адвокат. Число голодающих с требованием создать комиссию с каждым днем растет. Правозащитники утверждают, что их количество уже исчисляется сотнями. В правительстве говорят о десятках. Министр по исполнению наказаний Сузар Субари утверждает, что пока удерживает ситуацию под контролем. Голодовки, по его словам, прибегли около 100 заключенных в трех тюрьмах – в Руставе, Тбилиси и Ксани. Присоединившихся к акции переводят в специальные камеры, где они находятся под постоянным наблюдением врачей. Министр считает требования голодающих необоснованным.
Будет создана комиссия или нет, подобные вопросы голодовкой не решаются. Правительство уже работает над этим вопросом, после чего примет самое верное и адекватное решение.
Сказал Субари. Ранее уже было объявлено, что правительство решило отложить создание комиссии на неопределенный срок из-за отсутствия денег для выплаты компенсации пострадавшим. Однако волна протеста в обществе, похоже, заставила руководство страны задуматься о последствиях принятого решения. Тему комиссии обсуждали вчера поздно вечером на закрытой встрече политического совета грузинской мечты. Сузар Субари, принимавший в ней участие, говорит, что правительство уже приступило к разработке законодательных инициатив, которые могли бы предложить новую схему выхода из создавшейся ситуации.
Нельзя поставить знак равенства между восстановлением справедливости и созданием какой-то одной комиссии. Мы уже сделали серьезный шаг в этом направлении, объявив амнистию. Единственная категория горе заключенных, кого она не затронула, это осужденные на пожизненный срок. Таких у нас около 90 человек. Мы уже работаем по этой проблеме с Министерством юстиции. Определенные решения будут приняты.
Сказал Субари. О том, что эта тема не может быть положена в долгий ящик, говорят и известные представители правящей партии. В интервью газете «Хвеласе» Ахлетина Хидашели раскритиковала правительство за поспешное решение отложить создание крайне важной для общества комиссии. Сегодня ее муж и спикер парламента Давид Усупашвили, выступая на конференции в Тбилиси, призвал правительство учесть горький опыт своих предшественников.
Нам следует осознать и поверить в то, что в этом мире нет ничего, что могло бы заставить нас отказаться от защиты прав человека. Будь это строительство государства, рост экономики, восстановление территориальной целостности или другие проблемы безопасности.
Это были слова спикера грузинского парламента Давида Усупашвили. Олеся Вартаняна, Хакавказ, Тбилиси.
И мы продолжаем тему в нашей постоянной рубрике «Некруглый стол». Рядом со мной в студии прямого эфира главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Саша. У нас на линии прямого эфира из Тбилиси правозащитники и адвокаты Лия Мухашаври и Гела Николаевишвили. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Лия, у меня к вам первый вопрос. Я возьму на себя неблагодарную роль защитника вот этого решения правительства отложить создание комиссии по выявлению недочетов в правосудии. Как вы считаете, ну вот, это же не только восстановление доброго имени, это еще и полное переформатирование государственной системы, когда сотни, если не тысячи чиновников должны будут поплатиться за участие в фальсификации. Где набрать специалистов, да, то есть часть бюрократии не сможет в принципе работать, государство окажется в коллапсе, да, может быть, вот эта проблема в первую очередь волновала тех, кто принял такое решение, потому что давайте вспомним Михаила Саакашвили, вот он выбросил на улицу 40 тысяч сотрудников милиции, и эта часть людей плюс их семьи явилась очень серьезной силой, которая, ну, наверное, подрывала позиции национального движения, то есть много последствий.
Разрешите не согласиться с этим доводом, потому что я не думаю, что это бы случилось в таком масштабе. То есть люди, которые надеялись, что комиссия создастся и будет работать, они не думали, в том числе и я, что будет поголовно будут все призваны к судебным процедурам, к уголовному судопроизводству, то есть начнется расследование.
Подождите, Лия, а как иначе, если вот в этой преступной системе было задействовано огромное количество государственных служащих?
Я думаю, что ответственность должны понести только те лица, которые были организаторами, зачинщиками всех этих бед, а те, которые были исполнителями, то есть средний и низкий уровень тех служащих, которые были вынуждены просто выполнять эти заказы, они должны быть освобождены от ответственности. И они не будут нести уголовную ответственность.
Ну да, эту идею я помню, амнистия для рядовых исполнителей.
Да.
Да, Гела Николаишвили, как вы считаете, сегодняшняя власть очень сильно подорвала свои позиции в глазах общества, ведь, ну, мы знаем, что десятки тысяч людей, если иметь в виду еще и членов семей, пострадали от действий прежней властной команды. Очень ли сильно нынешняя власть, тем более, что это было главное ее предвыборное обещание, подорвала свои позиции, приняв такое решение?
Я приведу только факты. Вот в прошлом году, 1 октября, грузинская мечта, нынешние правители, партия, которая правит, получила 1 250 000 голосов. А в нынешнем году, уже во время президентских выборов, эта партия получила 1 200 000 голосов. Она уже потеряла 240 000 голосов. Это немало. И одной из причин является именно то, о чем мы сегодня говорим. Хотя вы пошли не совсем по правильному пути. Вы размышляете о том, как быть с теми, которые вот нарушили закон, так и сотнями или тысячами должны отвечать. Но нас беспокоит в первую очередь судьбы тех заключенных, которые, значит, и сегодня несут ответственность, и сегодня несут наказание, и им говорят: да, действительно, многие из вас, или мало из вас, не имеет это значения, хотя бы один человек, это уже много, и, значит, неправильно несет наказание, вы не виновные, но раз у государства нет средств, нет в бюджете такие средства, которые вы потом будете требовать за возмещение морального ущерба, поэтому вы повредите и будете сидеть до конца своего срока. Вот такое решение, такой подход действительно неприемлем, и поэтому такое возмущение сейчас и среди заключенных, и среди их родственников, и в обществе.
Спасибо, спасибо, Гела и Илья Мухашаври. А как вам кажется, почему произошла такая странная трансформация? Команда, которая пришла к власти, пообещав восстановить законность и защитить попранные человеческие права, вдруг заговорила об интересах государства. Как произошло вот это смещение интересов? Раньше эта команда выступала как бы на стороне человека, сегодня она оказалась группой государственников.
Я думаю, что серьезное смещение интересно произошло по поводу того, что люди в правительстве сейчас не хотят задумываться о том, что те приговоры, которые были необоснованные, незаконные, они должны быть пересмотрены. В первую очередь правительство и правящая власть сейчас видит главную проблему в том, что сумма компенсации, которая должна будет выплатиться, огромная, и она может, конечно, сорвать всю государственную систему. А мы требуем, правозащитники и жертвы этих незаконных действий, чтобы восстановилось в первую очередь доброе имя и репутация тех людей, которые незаконно несут сейчас наказание в тюрьмах, то есть пересмотрелись их незаконные приговоры, и они были бы оправданы. И уже это после этих процедур возможно начать процесс возмещения, компенсации тех материальных, моральных ущерб, которые эти люди понесли. И правительство, конечно, вправе, если у него есть воля, политическая воля на то, отложить и выплату этой компенсации, и сделать какой-то график, когда сможет выплатить всем этим людям. Но главный принцип тут в том, что если мы будем очень либерально относиться к ответственности тех чиновников, которые учинили такие беды, то они должны понести не уголовную ответственность, они должны возместить из своих средств тот ущерб, который был понесен этим людям. То есть, если их имущественные права будут восстановлены за счет тех, которые совершили нарушение закона, тогда из бюджетных средств не очень много денег уйдет на компенсацию жертвам. Поэтому мы думаем, что этот аргумент, который сейчас приводит правительство и правящая политическая сила, неприемлема тут. И она не может быть принята обществом как справедливый аргумент.
Гела Николаевич, я вам хочу задать тот же самый вопрос, что Илье, только чуть-чуть, может быть, сместив акценты. А нет ли ощущения в грузинском обществе, что произошло так? Вот огромный массив чиновников, которые были задействованы во всех этих преступных схемах фальсификации тысяч и тысяч дел. И в течение года, даже больше, фактически этот государственный аппарат оставался неизменным и, видимо, может быть, было какое-то давление снизу, по результатам которого, ну, скажем так, правящая команда, те люди, которые находятся наверху, изменили свое отношение к этой проблеме. Как вы думаете?
Мы не требуем вендетту какую-то, что всех нас деле в целом этих человек. Во-первых, это невозможно. Мы хотим отличить правовую часть с одной стороны, другая — это финансовая часть.
Гела, я вас на секундочку прерву. Вас очень плохо слышно. Может быть, вы можете поменять как-то положение, потому что сигнал ужасный.
Сейчас лучше.
По-моему, да. Давайте, продолжайте.
Значит, мы считаем, что не обязательно, чтобы какие-то вендетты были массовые аресты этих чиновников. И это даже невозможно, потому что когда создается эта комиссия, которая будет изучать эти вопросы все, они же сам в конечном счете ничего не решают. Они просто изучают дело. И по каким-то критериям, по каким-то стандартам они решают, есть тут какие-то пропущения, есть тут такие доказательства, которые не совсем реальные, не совсем соответствуют действительности.
Ну да, нет, понятно, что они направляют, на повторное расследование, но мы имеем в виду процедуру в целом, а не какие-то ее отдельные части.
Целая процедура обязательно должна иметь место, должна пройти, потому что без этого действительно эта правящая партия уже потеряла очень много. Потеряет уже, потому что в первую очередь из-за этого народ, из-за этого общество его выбрало, потому что они все были ущемлены от несправедливости, которые они видели в своей жизни, от национального движения. Кстати, это примечательно, что если потеряла 240 тысяч голосов в течение года, то национальное движение потеряло 500 000 от 850 тысяч, а она упала до 350 тысяч. Это тоже примечательно. То есть освободилось место для третьей силы. И эта тенденция еще может пойти еще дальше, если правящая партия, Крузенская мечта, не вернется к тем обещаниям и не выполнит хотя бы часть из них, которые он обещал год тому назад.
Спасибо, Гела. Ну, третья сила, понятно, какая. Жестко наказать виновных обещала Нино Боджанадзе. Лия Мухашаврия, скажите, как вы считаете, правительство вернется к своим обещаниям? Ну, вот уже вчера было совещание, на котором вновь ставился этот вопрос. И будет ли задействована какая-то схема альтернативная или все-таки комиссия? Что вы думаете?
Я думаю, что если будет общественный протест, если общество выразит свое недовольство тем, что предвыборные обещания политики не хотят выполнить, тогда они будут вынуждены. Я думаю, что массовый протест повлечет за собой это решение, которое было принято на заседании правительства. И я думаю, что если сегодняшние политики в лидерствующей позиции хотят остаться в политике, они будут обязаны выполнить это обещание о восстановлении справедливости. И, во-вторых, это очень важно для международной репутации и престижа нашего государства, если оно не восстановит нарушенные фундаментальные права тысячу людей, конечно, тогда состояние дел в сфере по правам человека, конечно, останется очень плохой. И это очень сильно действует на международную репутацию нашего правительства и нашего государства. Поэтому я думаю, что правительство и власти будут вынуждены повернуться назад и сделать все необходимое для того, чтобы выполнить свое решение.
Благодарю вас, и резюмируя сказанное, могу лишь предположить, что массовый протест будет иметь своим источником и тех людей, которые вышли по амнистии, потому что они помилованы, они восстановили свое доброе имя, они не прошли реабилитацию. Массовый протест будет иметь своим источником людей, которые подали заявление об отобранном имуществе, о деньгах, которые они вынуждены были заплатить для того, чтобы не сесть в тюрьму. Ну и так далее. Это все-таки десятки и десятки тысяч людей прибавить к этому, членов семей тех, кто пострадал. И, наверное, можно согласиться с мнением о том, что общество готово к массовым протестам. И я
Можно одно предложение?
Одно предложение, да.
Да, в начале вашей передачи было, значит, слава правительству, слава Давыдову Шубашвили, что главный приоритет – это право человека. Все можно отодвинуться, но право человека не подождет. Это очень правильные слова. Сейчас посмотрим, правительство, власти готовы эти слова превратить в жизнь или это только останется словами.
Спасибо. И у нас на линии прямого эфира из Тбилиси были правозащитники Лия Мухашаврия и Гела Николаишвили.
С экспертами беседовал Андрей Бабицкий. Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси Сухумицхенвале 21 час 30 минут, в Праге половина седьмого. Как обычно в это время с региональными новостями из пражской студии Демис Паландов.
Министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе встретилась в Брюсселе с госсекретарем США Джоном Керри. В ходе встречи Керри отметил, что Грузия проводит правильную политику в отношении США и пообещал, что в ближайшее время он посетит Тбилиси с официальным визитом. Обсудили ситуацию с Россией, так как мы выразили опасения в связи с тем, что парафирование соглашения с ЕС может привести к давлению на Тбилиси со стороны Москвы, заявила по окончании встречи Майя Панджикидзе. По ее словам, Керри одобрил сдержанную реакцию в отношении политики России в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия. Министр также отметила, что госсекретарем США был названо отважным решение властей Грузии о сближении с ЕС и парафировании соглашения об ассоциировании. Он также призвал Грузию установить более тесные связи с ЕС, информирует портал «Вестник Кавказа». Москва надеется, что в повестку дня диалога Москвы и Тбилиси в скором времени войдет и вопрос о восстановлении дипломатических отношений с Грузией, заявил сегодня в Брюсселе глава российского МИД Сергей Лавров. Надеюсь, что и вернется в повестку дня вопрос о восстановлении дипотношений, которые были прерваны по инициативе грузинской стороны, сказал Лавров по итогам заседания Совета Россия-НАТО, цитирует РИА Новости. Министр также заявил, что Россия выступает за развитие российско-грузинских отношений. Мы услышали, оценили подходы нового грузинского руководства и думаю, что практическое развитие нашего взаимодействия торгово-экономического, культурного, гуманитарного в сфере искусства, науки, оно продолжается. Все это позволит лучше понимать друг друга, подчеркнул глава российского МИДа. Тбилисский апелляционный суд сегодня оставил в силе оправдательный приговор в отношении бывшего министра обороны, экс-главы МВД Бачо Ахалая и еще четырех обвиняемых по делу о жестоком обращении с военными. В то же время суд признал виновными в превышении служебных полномочий бывшего командира 4-й пехотной бригады вооруженных сил Грузии Зураба Шаматава и бывшего сержанта бригады Александра Горгадзе и приговорил их к 3 годам лишения, 3 годам и 9 месяцам лишения. Лишения свободы. Апелляционный суд также принял решение запретить одному из обвиняемых, экс-начальнику Объединенного штаба вооруженных сил Грузии Георгию Каландадзе, на протяжении 3 лет занимать государственную должность, сообщает агентство «Новости Грузия».
С региональными новостями из пражской студии был Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Второй день парализована работа Дома юстиции в Тбилиси, учреждения, в котором объединены несколько государственных служб по выдаче официальной документации. Причиной стал бушевавший накануне сильный ветер. Он повредил крышу здания, которое чуть более года назад торжественно открыл Михаил Саакашвили. Подробности в сюжете Мзеи Парисяшвили.
У зданий Дома юстиции в Тбилиси сегодня нет привычного скопления людей. Оно ограждено желтыми лентами и металлическими конструкциями. По периметру дежурят полицейские. В таком плачевном состоянии дом, в котором находилось более 300 различных госслужб по выдаче документации, пребывает вот уже почти два дня. Часть крыши огромной архитектурной конструкции не выдержала вчерашних порывов сильного ветра, и облицовочные плиты прямо над входом стали обваливаться. Произошло это в час пик. Из здания в спешном порядке были эвакуированы люди. В таком же экстренном режиме в Тбилиси прилетел представитель итальянской компании, которая разрабатывала конструкцию крыши, похожей на несколько соединенных вместе грибных шляпок. Общаться с журналистами грузинских СМИ итальянец не стал. Комментарий прозвучал только из уст министра юстиции Тейцу Лукиани. Изнутри потолок не поврежден, но нас интересует, не скажутся ли наружные повреждения на прочности внутренней части, поскольку это одна целая конструкция. Представитель строительной компании сказал, что все это требует тщательного изучения. По словам Цулукьяни, соответствие конструкции необходимым критериям прочности будут проверять и грузинские специалисты. А пока гражданам за необходимыми документами придется обращаться в соседние города – Рустави и Мцхета. При этом Цулукьяни призналась, что у нее сейчас нет ответа на вопрос, кто несет ответственность за случившееся. А вот министр финансов Нодар Хадури, похоже, такой информацией уже располагает.
Это расточительство денег, в том числе из госбюджета. И, к сожалению, есть еще данные о том, что помимо этих денег из грузинских компаний выжили некоторые услуги, а также материалы, которые пошли на строительство конкретно Дома юстиции в Тбилиси.
Заявил Нодар Хадури. При этом он не стал называть упомянутые компании, не обмолвился и о том, намерено ли его ведомство провести соответствующую проверку. С подробностями выступила Transparency International Georgia, опубликовав на своем сайте сообщение о том, что унесенная ветром крыша стоила 23 миллиона лари, тогда как весь дом юстиции обошелся в 103 миллиона. Здание было возведено за 18 месяцев. В его строительстве участвовали несколько иностранных компаний. Как заявила сегодня глава Transparency International Эко Гигаури, бывшие власти оформляли контракты с зарубежными компаниями прямым путем в обход тендеров. Проблема заключается и в том, что срок гарантии на объект истек месяц назад, но это не означает того, что соответствующие органы не должны ставить вопрос о качестве проделанной работы. Дом юстиции с объединенными в нем по принципу одного окна службы считается одним из высочайших достижений времен правления нацдвижения. Здание, возведенное по проекту известного итальянского архитектора Массимилиано Фуксаса, президент Грузии Михаил Саакашвили под фанфары открыл в Тбилиси 21 сентября 2012 года, буквально через несколько дней после обнародования кадров пыток в гданской тюрьме. Тогда Саакашвили назвал новый дом юстиции ответом на ошибки своего правления, абсолютной антитезой гданской тюрьмы, а также символом нового отношения между народом и правительством, которое призвано этому народу служить. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Цхинвали еще на прошлой неделе заявила о себе инициативная группа, которая начала сбор подписей под обращением к президенту Леониду Тибилову. Его просят воспользоваться своим конституционным правом законодательной инициативы и внести в парламент самопроглашенной республики пакет поправок в закон о выборах депутатов парламента. Рассказывает Ирина Келексаева.
Два года назад тогда еще кандидат в президенты Леонид Тибилов внес в свою предвыборную программу пункт, который должен был привлечь особое внимание избирателя. А именно, в случае прихода к власти Тибилов пообещал, что если он станет главой республики, выборы в парламент будут проводиться уже по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. Несколько югостенских юристов и правоведов, выступивших в качестве организаторов инициативной группы, абсолютно уверены, что введение смешанной системы по-прежнему поддерживает большинство избирателей республики, а желание чиновников и депутатов воспрепятствовать этому они расценивают как защиту личных интересов. Говорит член инициативной группы, судья в отставке Юрий Кукоев.
Мы надеялись, что парламент по своей инициативе внесет изменения потому что мнение народа они знали. Были обещания всех кандидатов в президенты. При выборных обещаниях они утверждали, что будут внесены эти изменения. И мы, соответственно, и на это надеялись. Но этого до сих пор почему-то недавно решили. Раз не принимаются меры, то мы уже решили сами это инициировать. Мы собираем подписи. Вот сейчас уже заканчивается сбор подписей. Очень много подписей, кстати, собрали. Около 400 по районам и в городе.
Юрий Кукуев рассчитывает именно на отклик со стороны президента, поскольку только глава республики в соответствии с законом может внести соответствующее представление в парламент. В обращении указывается, цитата, «Пропорциональная система выборов не оправдала себя, она неэффективна. Депутатов мало интересует, как и чем живет население республики. При мажоритарной системе выборов многие депутаты давно расстались бы с депутатскими мандатами. Нам не нужен парламент, который дискредитировал себя в глазах общественности. Нам не нужна такая система выборов». У сторонников пропорциональной или системы выборов в парламент по партийным спискам тоже есть аргументы, говорит спикер парламента Южной Осетии Станислав Кочиев.
Мы знаем, что в Южной Осетии, как и на всем Кавказе, очень большую роль играет субъективный фактор. И очень большая опасность людей, которых мало знают, но у которых очень много денег за душой, вот они могут купить себе место, и в этом опасность кроется. Мы даже созрели для того, чтобы перешагнуть этот период. Очень много богатых людей, и тех, которые бывшие были, которые забрали большое количество денег, и они сейчас должны нам вернуться на должности с мешком денег.
Но они могут вернуться в виде партии к нам?
Конечно, идеального решения нет. Но здесь больше гарантий, что этого не пойдет.
Но предстоящие выборы в органы местного самоуправления, по словам спикера парламента, пройдут в виде эксперимента по мажоритарной системе. Результаты, говорит Станислав Кочев, покажут, в каком направлении избирательного права следует двигаться дальше. По мнению начальника контрольно-правового управления парламента Зиты Бисаевой, инициаторы обращения к президенту немного припозднились по срокам. Изменения в избирательное законодательство могут вноситься не позднее, чем за 3 месяца до дня назначения выборов. При этом процедура может растянуться на долгое время, так как речь идет и о корректировке соответствующей статьи Конституции Республики. Однако Юрий Кукуев и его единомышленники считают, что не суть важно когда, не на этих выборах, так на следующих, но закон должен претерпеть изменения в обязательном порядке. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Продолжаем программу. В борьбе с онкологическими заболеваниями среди детей грузинским специалистам будут помогать иностранные медики. Министр здравоохранения и социальной защиты Давид Сергиенко сообщил о том, что в Тбилиси будет создан новый медицинский центр, который будет работать в этом направлении. Подробнее о государственной программе по борьбе с раковыми заболеваниями рассказывает Серго Бригвадзе.
Новый детский медицинский центр, который в ближайшее время будет основан в Тбилиси, станет одним из передовых учреждений, направленных на борьбу с детскими онкологическими заболеваниями, говорят в Министерстве здравоохранения Грузии.
Это будет модель партнерства государства с частным сектором. Государство возьмет на себя обязательство обеспечить центр необходимым оборудованием, а партнеры из медицинской школы Гарварда и организации Global Healing обеспечат подготовку кадров.
Сообщил министр здравоохранения Грузии Давид Сергиенко. В целом, к борьбе с детской лейкемией в Грузии подключены многие частные компании и клиники. Они обеспечивают их медикаментами и бесплатными медицинскими услугами. А государство выделило на эти цели 1 200 000 лари. Однако государство спонсирует лечение пораженных лейкемией детей далеко не полностью, говорят их родители. Лечение 14-летней Кетино, дочери Марьям Гугичаишвили, серьезно потрясло семейный бюджет. Хотя финансовые расходы, последние, о чем она могла думать в тот период, рассказывает Марьям. Началось все 17 марта 2008 года, когда Марьям стала замечать симптомы страшного недуга у Кетино.
Поднялась температура, никакого насморка, никакого предгриппозного состояния у ребенка не было. Я сама врач, но обратилась к врачу, к педиатру. И они сказали, что это грипп. После 3 дней температура понизилась, на 4-й день опять поднялась. Поэтому же я начала делать анализы. Произошло так, что лейкоциты повышались. И никто не мог узнать, почему вот это так изменяется.
Мариам обратилась в Тбилисский институт переливания крови, сотрудники которого обнаружили в крови ее дочери патологические клетки. Диагноз прозвучал как приговор – лейкемия. 8 месяцев Кетино пролежала в палате детской клиники имени Иашвили, пока проходила курс химиотерапии. Единственное, чем могла заниматься девочка – это вязать. В это время ее мать заказывала препараты из других стран, которые не числились в стандартной бесплатной программе.
Купили 2-3 препарата и на бюджет нашей семьи это очень серьезно подействовало, потому что это очень дорогие препараты. Некоторые $800, $1000, $1500, вот такие цены.
Говорит Мариам. Она рассказала о проблеме, которая, к счастью, была успешно решена, но с ней пришлось столкнуться многим другим родителям. Лечение более агрессивных форм лейкемии требует особого подхода, употребления специальных медикаментов, которые не только не предусмотрены бесплатной государственной программой, но даже не сертифицированы в Грузии. Родители зачастую бывают вынуждены заниматься контрабандой ради спасения своих детей. Тратят огромные суммы, продают имущество, берут суды в банках, заведомо зная, что не сумеют их выплатить. В 70% случаев эти расходы оправдывают себя. После продолжительного лечения болезнь отступает. Наступает ощущение спокойствия, но ненадолго, говорит Мариам.
Для государства обязательно нужно обратить внимание на том, что не только при лечении нужно им помогать, но и после лечения. Некоторые даже не могут передвигаться активно, понимаете? Им нужно и плавание, им нужно и упражнения, массажи. Это обязательно нужно, потому что эта химия действует на все органы. И на восстановление уходит очень много денег.
Сегодня дочь Мариам, Кэти, полностью излечилась. Ей 19 лет, учится в Тбилисском театральном институте имени Шота Руставели и не любит вспоминать о пережитом. В отличие от нее, Мариам всегда напоминает себе о том, как было тяжело. Это чувство побудило ее создать союз родителей онкогематологических пациентов. Те, кто вошел в этот союз, предоставляют необходимую информацию семьям, столкнувшимся с этой проблемой, а также помогают больным детям медикаментами. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Абхазские СМИ, конечно, не уделяют такого большого внимания событиям на Украине, как это делает грузинская пресса. Однако интерес все же есть, особенно в свете того, что бурные политические события 2004 года на Майдане совпали с аналогичными в самопроглашенной республике Абхазия. Тему продолжит Виталий Шария.
То, что в грузинском обществе в эти дни пристально наблюдают за бурлящим Киевом, вполне естественно. Несмотря на всю разницу в весовых категориях, в судьбах этих двух стран постсоветского пространства, Украины и Грузии, много схожего. Обе они в той или иной степени оказались на развилке дорог с указателями «Запад» и «Россия». Грузия, впрочем, уже давно определилась в пользу Запада, и борьба в ней идет между теми силами, которые убеждены, что страна должна повернуться, как в русской народной сказке, к Западу передом, а к России задом, и теми, кто, отдавая безусловный приоритет Западу, считают в то же время, что и от России не надо совсем отворачиваться. Но Украине же вопрос стоит или-или, ибо разделение страны на Запад и Восток и Юг вызвало двухвекторную ориентацию украинского общества. В абхазском обществе интерес к происходящему сейчас в Киеве много меньше, чем в Грузии. Об этом можно судить по обмену мнениями и в социальных сетях, и в разговорах людей. В первую очередь, думаю, это обусловлено тем, что для Абхазии просто нет предмета подобного обсуждения. Запад не признает ее как самостоятельное государство, единственный стратегический партнер и ориентир ее сегодня и в обозримом будущем – Россия. При этом нахождение Абхазии в российском информационном пространстве предопределяет у нас оценки событий на Майдане, незалежности и вокруг него, которые хоть и не часто, но звучат. В основном они совпадают с оценками на российских федеральных телеканалах. Между тем, у абхазской и украинской внутриполитической жизни есть все же явные точки пересечения. Достаточно вспомнить осень 2004 года, когда в обеих странах начались и несколько месяцев синхронно продолжались невиданные доселе общественные потрясения в связи с очередными президентскими выборами. И несмотря на всю несопоставимость размеров двух стран, а также то, что Абхазия была тогда никем не признанной в российских СМИ, а Россия тогда уже активно опекала Абхазию, перипетиям политической борьбы того периода в них уделялось едва ли не одинаковое внимание. Любопытно, что и на этот раз политический кризис на Украине совпал по времени с кризисом в Абхазии, ну или, по крайней мере, с предпосылками такого кризиса. У нас он связан прежде всего с проблемой незаконной выдачи паспортов в Республике Абхазия в восточных районах Абхазии, Гальском, Ткварчальском и Ачимчирском. Но до того размаха противостояния, который наблюдался в 2004-м, когда политические соперники мерились митингами в десятки тысяч участников, пока еще далеко. Хочется надеяться, что до такого и не дойдет. Но тут очень многое зависит от гибкости власти. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
По информации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, первичный рынок недвижимого имущества в октябре 2013 года по сравнению с сентябрем 2013 года вырос на 17,6%, а вторичный рынок на 7%. В то же время увеличилось и количество сделок по купле-продаже недвижимого имущества. По сравнению с октябрем 2012 года, то есть за год с небольшим, их объем вырос на 5,6%. Но уже в сравнении с сентябрем нынешнего года рост продаж составил 9%. Ираклий Арагвелидзе попытался узнать, как сегодня обстоят дела на рынке недвижимости из первых рук.
Читаем прессу.
Газета «Южная Осетия» пишет о саммите Восточного партнерства в Вильнюсе. Автор Ирова Закова отмечает и скандальность, и незначительность.
Карло Георгадзе уже 18 лет торгует недвижимостью. Его хорошо знают в этом бизнесе, он пользуется заслуженным авторитетом среди коллег. Тем не менее, судя по офису, миллиардов ни Карло, ни его коллеги пока не заработали. Обстановка спартанская. Два обшарпанных письменных стола, чудом сохранившиеся с советских времен, пару телефонов и никакой компьютеризации. Все данные единственный помощник носит толстенный журнал, который поражает своими потрепанностью и пухлостью. По прокуренностью этот маленький офис вполне может составить конкуренцию матросскому кубрику. Телефон звонит непрерывно. Люди входят, выходят, кто-то сдает квартиру, кто-то собирается приобрести. Работа кипит, и так уже с ноября, объясняет Карло. Мне доверяют, потому что у меня низкие процентные ставки и репутация. А это важно, так как многие страдают от мошенников. Как вырос потребительский спрос? Изменились ли цены на недвижимость центральных районов за минувший год? Карло Георгадзе.
До войны 2008 года цены были стабильно высоки. После войны существенно упали и практически не меняются. Однако в направлении спроса идет коррекция. Растет интерес к новостройкам, а к домам старой постройки, например, хрущевкам, неукладно падает. Цена также зависит от места. В новостройках центральных районах цена квадратного метра колеблется от 800 до 1300 долларов. На четверть дешевле стоят так называемые «черные каркасы», где покупатель производит планировку и отделку за свой счет.
главный специалист по маркетингу строительной компании «Аксис», которая является лидером на рынке недвижимости, Нука Шеварднадзе, говорит о стремительном повышении потребительского спроса.
Спрос на новые квартиры намного превосходит предложение. По сравнению с прошлым годом продажи выросли на 220%. На данный момент у нас практически не осталось квартир для реализации.
Что касается аренды жилья, то, по словам Карло Георгадзе, цена аренды двухкомнатной квартиры в престижных районах города в месяц составляет $400-600 США. После президентских выборов в Грузии, говорит Карло Георгадзе, рынок опять пришел в движение.
Сейчас, после президентских выборов, ситуация в торговле недвижимостью немного, но оживилась. До этого рынок практически замер. Если политическая стабильность сохранится, то покупательная активность будет расти.
Эксперт по экономическим вопросам Важа Беридзе полагает, что ситуация не только на рынке недвижимости, но и в экономике в целом понемногу выправляется по нескольким причинам.
Мы должны искать ответ в общей стабилизации как экономического, так и политического положения. Грозные времена кооптации закончились, бизнес получил больше свободы, что, безусловно, должно сказаться на улучшении экономической ситуации. Экономический кризис в Европе тоже подошел к концу. Начинаются переговоры с Россией, что, само собой, должно способствовать улучшению экономической ситуации, в частности, и по заявленному росту продажи квартир.
Заявил эксперт по вопросам экономики Важа Беридзе.
Этот материал подготовил Ираклий Рагвелидзе. Извините за небольшую накладку в начале сюжета.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
По вторникам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикаций из Тбилиси. Каждый четверг – обзор абхазской прессы. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Зарина Санакоева рассказывает о главных темах юго-осетинских журналистов.
«Читаем прессу».
Газета «Южная Осетия» пишет о саммите Восточного партнерства в Вильнюсе. Автор Ирова Закова отмечает и скандальность, и незначительность результатов. Из государств, которые должны были технически парафировать, то есть предварительно подписать соглашение об ассоциации и свободной торговле с Евросоюзом, в конечном итоге до Вильнюса добрались лишь самые проблемные – Молдова и Грузия, которые с помощью еврорычагов рассчитывают подчинить давно уже отколовшиеся республики. Этот фактор придавал дополнительный стимул их стремлению к евроинтеграции, пишет Вазагов. Он уверен, однако, что подписание документа не принесет выгод Грузии. Каждая бумажка, подписанная с НАТО или ЕС, вызывает в стране неумеренные восторги, хотя до сих пор от этого Грузия ничего не выигрывала ни в плане безопасности, ни по части повышения уровня жизни населения, делает вывод автор статьи. Многие юго-осетинские информагентства публикуют сообщения пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Республике Северная Осетия Алания. Это своего рода ответ на статью в газете «Республика» под говорящим названием «Осетино-осетинская граница. Нелепость новейшей истории или небольшие исторические параллели», в которой автор Джиоев выражает недовольство не только самим наличием границы как таковой, но и работой пункта пропуска на ней. В заявлении пресс-службы пограничного управления говорится, что Джиоев вводит читателей в заблуждение. Очереди возникают на пункте пропуска не по злой воле пограничников, а потому что пропускная способность пункта – 300 автомобилей в сутки, однако обычно через него проходит в 3 раза больше машин. «Государственная граница между Южной Осетией и Российской Федерацией не прозрачная, а дружественная», отмечается в заявлении. Трехдневный визит Вячеслава Суркова в Южную Осетию активно обсуждают юго-осетинские блогеры. Пользователь ЖЖ под ником Будда и уверен, что главная причина визита российского чиновника в Цхинвал заключается в том, что ни глава администрации президента Борис Чочиев, ни первый заместитель председателя правительства Дементьев Кулумбеков не смогли дать Москве вразумительных ответов на простейшие вопросы, касающиеся восстановления республики. Блогер считает этих чиновников главными виновниками неэффективного расходования российских денег. При этом Будда и полагает, что они же сознательно вводят в заблуждение президента Леонида Тибилова. В Москву можно бы отправить более компетентных людей, нежели Чочиев и Кулумбеков, которые не способны понять, какие задачи сегодня стоят перед республикой. Такие фигуры в игосетинском политическом пространстве имеются, пишет автор. Российская Федерация исключила Южную Осетию из списка стран с трудными условиями работы для дипломатов. Это сообщение размещено на сайте российского правительства. Странами с трудными условиями считаются государства с чрезвычайным положением или в состоянии вооруженного конфликта. Впрочем, вряд ли российские дипломаты в Цхинвале рады этой новости, так как она означает для них потерю некоторых привилегий. Дипломатическим сотрудникам в подобных государствах выплачивается надбавка в размере 40% от оклада, а стаж исчисляется как день за два. В списке, который покинула Южная Осетия, сейчас остаются Ирак, Афганистан, Йемен, Ливия, Палестинская национальная автономия и Сирия. Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.